Мы читаем труды Бааль-Сулама, предисловие к ТЭЦ, страница 785, пункт 64. Вопрос можно задавать через kap.tv. Избранные вопросы будут задаваться в прямом эфире. Труды Бааль-Сулама, предисловие к ТЭЦ, страница 785, пункт 64. Теперь разъясним вторую ступень постижения – раскрытие лика. Постижение совершенного, истинного и вечного управления. Это означает, что Творец управляет своими творениями, как добрый и творящий добро плохим и хорошим. И теперь человек называется полным праведником. И это возвращение из любви.
Ну, мы понимаем, что это непросто. Если бы сейчас раскрылось, что высшая сила добрая, творящая добро для плохих и для хороших, и нет никакой разницы между хорошим и плохим, праведником и грешником, и так далее, как бы мы к этому относились, как бы мы могли продвигаться, как мы можем оправдать его, оправдать наше состояние, почему ему плохо, а мне хорошо, или наоборот, мне плохо, ему плохо, а мне хорошо. То есть это было бы совершенно бы парализовало нас и запутало. А так мы приходим только лишь после первого исправления, после Хафец Хесед, мы приходим к раскрытию управления доброго и творящего добро для плохих и хороших. Это уже не влияет на нас, это нам уже не важно. А наоборот, это управление, которое сейчас раскрывается, доброе творящее добро для плохих и хороших, не ослабляет нас. Наоборот, это дает нам еще больше возможностей работать, как будто бы управление не такое. То есть, наоборот, я получаю еще больше возбуждения к тому, чтобы так работать. Если я не буду сейчас так работать, то управление как бы отменяет усилия. И что я это делаю из расчета, а не из желания отдавать, не из чистого желания отдавать. Да.
То есть, если мы будем работать на том, чтобы больше хиссарон был более желанным, то тогда можно сказать, не важно, что раскроется.
Если ты готов к этому. Поэтому пока что ты не проходишь первый этап Хафец Хесед, вот этот трепет, страх, ты не приходишь к любви. Любовь только сейчас начинается. Почему? Потому что любовь должна быть безусловной, безупречной, независимо ни от чего. Тебе говорят, делай так, так. То есть ты над всем должен оставаться в любви.
То есть хиссарон должен быть в наших руках, в группе. Она должна делать этот хиссарон.
Мы создаем хиссарон, потому что от Творца нет никакого хиссарона, кроме одной точки, которая противоположна свету. Одна противоположная точка отдачи — это то, что он сотворил, и нет ничего другого.
Мне все-таки не удается оторваться от примера, который был приведен в начале урока. Как мы можем продвинуться к следующему этапу, к пустыне, и быть при этом уверенными, что мы тем самым не потеряем предыдущий хиссарон?
Мне не важно, то, что я потеряю или не потеряю. Я не проверяю в своих арсеналах, что там есть или чего там нет. Это нельзя делать. Это жена Лота.
Именно поэтому я не понял примера.
Какой пример?
Вы сказали, что портной не будет ничего рекламировать. Если он хороший портной, он не выйдет на следующий уровень, он не будет продвигаться. Поэтому я не понял этого примера с портным.
Секундочку, я должен облачиться в твои ощущения. Да, и что? Но если я нахожусь в Хафец Хесед, это уже нечто совершенно что-то другое. Я не боюсь потерять что-то, если я Хафец Хесед. Ты сейчас приводишь пример из чего-то другого. Я обрел ступень Хафец Хесед. Мне не важно то, что у меня было прежде, там, я мог немножко зарабатывать или нет. Я совершенно свободен. Я нахожусь в состоянии... Что называется Хафец Хесед? Я достиг состояния, когда мир является абсолютным добром. Я по своим килим достиг такого состояния, когда мир является полным добром и нет границ. А сейчас мне начинают давать трудности. Ты думаешь, что у тебя нет границ? Давай проверим тебя. Во мне начинают пробуждать разные недостатки, разные проблемы, разные осложнения. В самых принципиальных вопросах я даже не могу сказать, что может быть, не дай Бог, кто-то очень близкий тебе болен, и единственное лекарство для него находится в каком-то там месте, не знаю, там что, там есть всякие запреты, могут быть страшные расчеты. Тебе ставят такие границы, над которыми ты должен подняться и доказать свою любовь. То есть тот Хафец Хесед, сейчас которого ты развиваешь над получающими килим, это и будет называться любовью. Ты продолжаешь. То есть ты здесь не делаешь расчет на то, что потеряю чего-то из того, что есть или нет. Ты продолжаешь вести расчет только в ближнем, а не в себе, как тот портной. Когда раскроется, что если он сейчас себя разрекламирует и не сумеет сшить хорошее платье, у него есть заработок, он находится уже в чем-то. А здесь мы говорим, что мой заработок в том, что я... ни в чем не нуждаюсь. Поэтому какие бы трудности ни раскрывались, это только к лучшему. Напротив.
Но этот Хафец Хесед, из-за того, что он не заботится о себе, но все-таки заботится о ближнем, он увеличивает хисарон ближнем или нет?
Это похоже на никудим, на мир никудим. Ну и что? А если я забочусь о другим, ну, продолжай.
Тогда мы все время хотим, чтобы этот хисарон рос.
Ты уже говоришь получение ради отдачи, о ступени любви ты говоришь.
Еще нет.
Что значит еще нет? Если я забочусь о другом, чтобы наполнить его. Наполнить его — это наполнить его килим. Это значит, я делаю действия по любви.
Продолжим.
Продолжим. Я вижу, что пока все спокойны.
Мы продолжаем пункт 64. Таким образом, прояснились все четыре ступени понимания управления, присущие творением. Причем три первых ступени — двойное скрытие, одинарное скрытие и постижение управления вознаграждением и наказанием — есть не что иное, как подготовка, благодаря которой человек удостоится четвертой ступени — постижения истинного вечного управления.
Как вы можете представить самое-самое высокое состояние, когда Творец раскрывает вам, что Он любит всех твоих врагов, ненавидит всех тех, кого ты любишь, включая тебя, что совершенно противоположное. Он не добрый, творящий добро, а нет ничего худшего, чем он. Раскрывается фараон, Билам, Балак, Гитлер и все в одном образе. И ты не знаешь, как с этим справиться, потому что это исходит от него, не напрямую, но от него. То есть, чем дальше продвигаются в любви, раскрывают такие трудности, такие проблемы. с которыми надо справляться. Это называется ангел смерти станет ангелом добра в твоих глазах. Ну, 65-й пункт, если не спрашивают.
Следует понять, почему человеку недостаточно третьей ступени, являющейся постижением управления вознаграждением и наказанием. Ведь, как мы сказали, он уже удостоился того, что знающие тайны свидетельствуют о нем, что не согрешит более. И почему все еще называется средним или незаконченным праведником? Ведь само это имя доказывает, что работа человека все еще нежеланна в глазах Творца. И все еще присутствует недостаток и изъян в его Торе и работе.
Это вопрос, почему этого недостаточно, если я делаю все свои действия ради отдачи, все согласно моим действиям происходит таким образом, что еще мне нужно после этого? То есть он хочет объяснить здесь, что значит буквально достичь цели творения, да?
Проанализируем сперва вопрос толкователей о заповеди любви к Творцу. Каким образом обязала нас Тора заповеди, выполнение которой совершенно не в наших силах? Ведь человек способен сломить и подчинить себя для выполнения чего угодно. Однако над любовью не властно никакое подчинение и принуждение в мире. И объяснили они, что благодаря выполнению всех 612 заповедей, как положено, человек автоматически достигает любви к Творцу. И потому считается, что в его силах выполнить эту заповедь. Ведь он может сломить и подчинить себя исполнением 612 заповедей, как положено, и тогда удостаивается также любви к Творцу. Однако эти слова мудрецов еще нуждаются в широком разъяснении. Ведь в конце концов мы не должны были заслужить любовь к Творцу в качестве заповеди, поскольку при ее выполнении у нас нет возможности для какого-либо действия или подчинения с нашей стороны. Но приходит она автоматически после того, как мы завершаем выполнение 612 заповедей. А потому нам довольно и совершенно достаточно указания исполнения 612 заповедей. Зачем же была написана заповедь любви? Чтобы понять это, нам необходимо сперва истинное понимание самой сути любви к Творцу. И следует знать, что все естественные склонности и свойства, заложенные в человеке и служащие ему в отношениях с товарищами, необходимы для работы на Творца. Они были сотворены и заложены в человеке изначально лишь в силу их конечной роли, являющейся целью и итогом для каждого человека. Как сказано, и не будет отторгнут от него отверженный. И тогда все они нужны человеку, чтобы усовершенствоваться с их помощью на путях получения изобилия и завершить желание Творца.
Это приходит нам из совершенства, из единения, которое есть в мире бесконечности, и, конечно же, в нашем мире ничего не происходит что-то бесцельного, потому что все исходит из разбиения килим, и, конечно же, если мы начнем их соединять, то мы обнаружим роль всего. Вопрос лишь в любви, по поводу любви. А обязательство в любви, откуда исходит это обязательство, это идет к нам как заповедь. В этом вопрос. Если ты скажешь, сделай так-то и так-то, такие-то действия, и достигнешь любви, ну, хорошо. Если ты скажешь, что это любовь, которую ты достигаешь после каких-то определенных действий, не напрямую, а как результат этого это будет, я согласен. Но как я могу получить команду любить. Что это значит? То есть этого мы не понимаем. Но, в общем, это цель, это то, что добавляет человек к тому, что исходит от Творца. Он все получает от Творца, и килим, и свята, и программу, все-все-все, кроме вот этой добавки маленькой, ради которой все творение и весь процесс. Что чего?
Относительно этого состояния, которое называется «добрый, творящий добро», я не понимаю. Я вижу, люди страдают. Я вижу, что я страдал раньше.
Ну и что? То есть, увидишь ли ты в конечном исправлении?
Да.
Ты увидишь все страдания во всем мироздании, как что-то ужасное. Грамм наслаждения не увидишь. Все колоссальные страдания, огромные. У тебя нет никакого праздника, никакого дня. Тысячи световых лет, одни страдания, такие проблемы. Там, где у тебя есть какая-то возможность, чтобы проявили страдания, там не находится. То есть желание получать совершенно пустое. Это страдания, которых ты не можешь себе представить. Ты знаешь, на 100%, не то что тут немножко и там немножко, какие-то изредка, 100% страдания, и только они. Состояние... Это называется свечение шхины. Но...
Так что такое доброе, творящее добро?
Тогда ты раскрываешь доброго и творящего добро. Над этим. А иначе как ты раскроешь? Что ты не понимаешь? Если ты раскроешь его от того, что он добр, творящий добро, так ты раскроешь его в получающих келим. Если ты раскроешь его во всю эту глубину этой черной бездны, которая разверзается перед тобой, ты раскроешь его в выдающих келим.
Так почему говорится «для хороших и для плохих»?
Еще хуже. Ты увидишь, что он добр только к тому, как он такой же плохой, как он, и к тому, как он обратен ему. Так это в твоих глазах будет выглядеть.
Задам сначала. Так что такое вообще хорошие и плохие?
То, что ты определяешь.
Что такое хорошее, что такое плохое, и относительно кого это действует, и кто его определяет, как плохого или хорошего?
Ты, только ты определяешь, ты не можешь ничего сказать о ком-то другом. Даже то, что ты читаешь в книге, ты все равно, это ты так истолковываешь, ты понимаешь. Но наша работа — подняться настолько над получающими келим, что там, где ты видишь его действия, не согласно отдаче, это именно раскрывается для тебя, чтобы ты поднялся над этим.
Я не спрашиваю о том состоянии, которое происходит до того, как я поднялся. После того, как я поднялся, я вижу состояние «добрый, творящий добро» для хороших и для плохих. Что это за ситуация?
В конце исправления?
Да. Что это за форма раскрытия?
Это форма раскрытия, когда желание получать общее кли, малхут мира бесконечности, совершенно пустое, тьма, чернота, страх, тревога, страдания, ужасные страдания Йова. То, что тебе от этого, ты наполняешь это светом хасадим и любовью. Что ты на меня так смотришь?
Так я вижу, что люди страдают в этом процессе, или я вижу, что я страдал в прошлом?
Это зависит от того, кем ты являешься. Каждый судит, исходя из своих недостатков.
Когда я был неисправлен, например,
тебе не дадут возможность увидеть эти вещи. Тебе дадут возможность увидеть чуть-чуть, в той мере, в которой ты можешь преодолеть, оправдать и продвинуться.
Сейчас я исправил себя, чувствую себя хорошо, неважно в какой тьме. Это понятно. Я смотрю на прошлое, когда я был неисправлен. Я страдал или нет?
Это еще одна ступень. Еще ступень, которую ты должен сейчас определить.
Страдал я или нет?
Если ты говоришь о полном конце исправления, то, конечно, нет.
Так что я чувствую сейчас?
Сейчас то, что ты чувствуешь, или в конце исправления?
Нет, сейчас.
А сейчас кто ты такой? Это не тот чува, который вернется к чува, придет к раскаянию.
Нынешняя ситуация, она вообще существует или нет?
Я тоже не знаю, что это существует или нет.
У меня сейчас ощущение есть.
Но...
Хорошее, плохое, разное.
Да.
Когда нахожусь в конце пути, я чувствовал там плохое или нет? То, что же я чувствую сейчас, это и есть действительность.
Ты не будешь связывать себя того с тем, чем ты являешься сейчас. Ты не увидишь состояние, которое сейчас ты ощущаешь, что это ты.
Так что я сейчас есть?
Ну, что-то виртуальное. Да. Ну, продолжим. Это все просто. Пока ты не достигнешь, не поймешь.
Если я сейчас перехожу в состояние, которое мне потом нужно оправдывать и относительно их исправляться, зачем я вообще это чувствую?
Ты чувствуешь эти состояния для того, чтобы подготовить себя, насколько ты можешь. Как говорится, все, что в твоих силах, делай, делай. Приложил усилия, нашел, пока ты не найдешь, пока ты не поднимешься над Махсомом. Пока ты не получишь этот подъем, тебя не существует. Пожалуйста.
Пункт 67. Однако эти слова мудрецов еще нуждаются в широком объяснении, разъяснении. Ведь в конце концов мы не должны были заслужить любовь к Творцу в качестве заповеди, поскольку при ее выполнении у нас нет возможности для какого-либо действия или подчинения со своей стороны. Но приходит она автоматически, после того, как мы завершаем выполнение 612 заповедей. А потому нам довольны совершенно достаточно указания исполнения 612 заповедей. Зачем же была написана заповедь любви? Чтобы понять это, нам необходимо сперва истинное понимание самой сути любви к Творцу. И следует знать, что все естественные наклонности и свойства, заложенные в человеке, служащие ему в отношениях с товарищами, необходимы для работы на Творца. Они были сотворены и заложены в человеке изначально лишь в силу их конечной роли, являющейся целью и итогом для каждого человека, как сказано, и не будет отторгнут от него отверженный. И тогда все они нужны человеку, чтобы усовершенствоваться с их помощью на путях получения изобилия и завершить желание Творца. И об этом сказано: «Каждого названного именем Моим во славу свою сотворил Я, а также все действие Творца для почитателя Его». А пока что приготовлен для человека целый мир, чтобы все эти естественные наклонности и свойства развивались и совершенствовались тем, что он будет применять их в отношениях с творениями, чтобы стали достойными своей цели. И об этом говорится: «Обязан человек сказать, для меня сотворен мир, ибо все творения мира необходимы индивидууму, ведь они развивают и приспосабливают наклонности и свойства каждого отдельного человека, пока не будут пригодны, став вспомогательным инструментом для работы на Творца».
Это называется «от любви к творениям к любви к Творцу». Это чему мы должны учиться, и переходит от разных форм материальной любви. «Я люблю рыбу», «я люблю детей», «я люблю отдохнуть», к разным другим объектам, вместо личной любви и ненависти к ближнему, пока достигается какая-то связь с ближним, стоит быть связанным с ним, стоит раскрыть связь с Творцом, для этого я начинаю ценить ближнего, и так далее, и так далее, и так далее, пока человек не развивает свои килим постепенно и достигает любви к Творцу, и любовь к Творцу Это, в сущности, та точка любви, то высшее свойство над нами, которое является свойство Творца, свойство кетера, его отношение к нам. В кетере тоже есть две части, верхняя часть и нижняя часть. Часть, которая исчезающая, там верхняя, мы ее не обсуждаем, но нижнее свойство, свойство нижней части кетера — это любовь к нам, ее мы должны достичь развитием килим, ют, кей, вав, кей, снизу вверх. Это, в общем-то, является нашим путем, и мир создан для того, чтобы достичь любви к Творцу. Так это называется, мир создан для того, чтобы я исправил свои килим, выстроил их все 10 сферот, это называется соединиться со всем человечеством, и тогда за счет нашей работы между нами, в раскрытии отношений между нами, связи, мы, но в намерении постоянном, что мы должны достичь вот этой начала буквы «Юд», так мы и достигаем этого. Да, Гершин?
Цель — любовь Творца. Сказано, что человек не может до этого дойти, не может принудить себя к любви Творца.
На каждой ступени человек не способен произвести действие. Только когда приходит свет, он может сделать действие. Даже наши килим, даже хеструнот, вот эти желания, они формируются светом.
Так он пишет здесь, что есть такое действие.
Какое?
Он пишет, что он может принудить себя к тому, чтобы выполнять 612 заповедей. И если он будет это делать, и будет способен на это сделать, то он будет, то он удостоится любви Творца. Что значит поработить и принудить себя?
После того, как он обнаруживает свои 613 желаний во всех 125 ступеней, на каждом желании. Во всех их взаимосвязях, взаимозависимостях. И он прикладывает в них работу, чтобы работать ради отдачи, чтобы с его стороны это старание, это усилие было в том, что он просит экрана, и он достигает экрана, и просит с помощью этого экрана делать действия ради отдачи, наполняет тогда все потребности ближнего, которые он раскрывает, в своей возможности отдавать. После того, как он видит это огромное кли, которое он наполнил со своей стороны ради отдачи, он относится к этому, ко всему кли, как Творец, тогда вследствие этого ему раскрывается понимание Творца. Кто он, что он так делает? Это говорится из действий твоих, я познаю тебя. То есть сейчас я понял, не то, что он делает нам, он добр, творящий добро, и наполняет всех нас, а я понял сейчас его, его самого. Мы этого не знаем. На это нет ответа. Я понял, я раскрыл его, что он добр, творящий добро относительно нас, не это, а он сам по себе, без отношения к нам. Это называется из действий твоих, когда ты отдаешь, из того, что я сделал себя подобным тебе, и я вижу сейчас, что значит отдавать, я, исходя из этого, познаю тебя. То есть познаю тебя — это верхняя половина кетера. Я не знаю, что это такое, но только поймите, к чему все это идет. Что Творец хочет из всего этого творения? Какой-то маленький пик вот этот наверху, ради которого все существует, вот ради этой вершины. Но то, что ты познаешь его, его, в отрыве от всего творения. Это называется, что ты находишься там, в том же положении. Ну?
В нашем нынешнем состоянии действительно есть какое-то внутреннее действие или внешнее, с которым мы могли бы поработить себя так, чтобы это заставило нас раскрыть любовь между нами, раскрыть любовь к Творцу. Есть какое-то действие, где мы себя действительно так можем принудить, как он говорит, чтобы я понял вообще, о чем вы сейчас говорите.
Я не знаю. Ты спрашиваешь меня? Я не понимаю. Что это за вопрос ко мне? Можешь ли ты кричать? Это твоя свобода выбора? Я не знаю. Это зависит от тебя и от каждого, и от всех вместе, насколько вы выстраиваете связь между собой. На это сверху нет ограничения. Ты как будто бы спрашиваешь так: нам стоит прилагать усилия или не стоит нам прилагать усилия? Мы способны достичь этого или нет? Это хороший расчет такой, ради кармана своего. Но не тот, кто желает отдавать или достичь отдачи. Что?
Нет, я спрашиваю о точке применения усилия. Не имеет или не имеет смысла. Здесь написано, что есть определенная точка, в которой мы...
Где написано? Здесь написано о тебе?
Да, обо мне. Это вы только что мне это говорили. Не договорите мне сейчас, что это не так.
Это написано о ступени любви. Ты понимаешь, о чем идет речь?
Да, это нужно раскрыть через это.
Ты? Хорошо, у тебя хороший аппетит.
Потому что я думаю, что у меня есть чувство, что я здесь что-то упускаю. Потому что если Бааль Сулам пишет, что есть определенные действия, где человек должен поработить и принудить себя, значит, есть такое действие. Значит, я могу что-то делать, чтобы себя... Это меня запутало. Если я сделаю это действие, то мне тут что-то обещается, без того, чтобы я действительно удостоился того, чтобы раскрыть Творца. Есть определенные действия, которые я, как человек, даже самый поверхностный и это
да.
самое...
Ты самый низкий.
Способен в своих келим делать какие-то действия в своих келим, исследовать и доложить, сделал я это или нет. Действительно, есть такое действие, которым я могу себя внутренне принудить?
Нет.
Вы 200 раз говорили о том, чтобы человек был в цели. Я могу к этому принудить себя, поработить себя в этом?
Конечно. В чем проблема? Часы прозвонили, и ты думаешь.
И тогда, как результат этого, я должен проверять?
Результаты я не знаю. Мы делаем действия. Я приложил усилия, а что я найду, не знаю.
Так как я могу...
Ты должен
к чему
делать?
Я должен стремиться?
Делать. Выполнять. А зачем тебе больше?
Чтобы знать, делаю я хорошо, а если нет, то что я делаю плохо, чтобы...
Если ты выполняешь, делаешь, это называется хорошо. Если я тебе сказал сделать 200 раз, подумать о товарищах 200 раз, все, нет больше. Нет, и так это или не так, это тоже спрашиваешь со стороны получения. Могу ли я выгадать что-то, не теряю ли я что-то, не пропускаю ли я чего-то. Попробуй, насколько возможно, оторваться. Постарайся, мне сказали это, и все, для меня это является целью, чистой целью. Я не хочу ничего, кроме этого. Будильник прозвонил, я думаю о товарищах. Я себя вот сосредоточил, насколько мог, продолжаю, сколько, минуту, две, потерял их в своих мозгах, неважно. Снова будильник прозвонил, снова. Вот и все. Но, по правде говоря, мы способны. Способны. Проблема во внутренней слабости. У вас нет достаточно наглости. Наглости. Наглость относительно небес открывает тебе двери. Ты интеллигентный, ты боишься, опасаешься, да? Любишь делать так потихонечку. Нет, так распахивай двери ногой.
Тут вопрос из Иерусалима, из севера Израиля, от нескольких учеников, которым очень мешает, что эта часть урока занимается нами. Они спрашивают, почему мы в этой части не обсуждаем мир и то, как выходить к миру.
Нет, нет, нет. Эта часть предисловия к изучению десяти сферот, она очень внутренняя. Она говорит о том, как человек исправляет себя в группе, так как он изначально и объясняет, в чем смысл моей жизни. Тот, кто задает этот вопрос, в чем смысл моей жизни, для него это предисловие, какое он должен выполнить исправление его относительно мира, но не то, как он идет в мир и пробуждает их к исправлениям. Их исправления, они совершенно не такие, о которых идет речь здесь. Это совершенно не 99%. Нет. Им это не важно, они это не поймут. И вообще не поймут, о чем ты говоришь. Это как с тем портным. Эти вещи тебе нельзя раскрывать. Тебя посчитают сумасшедшим, нереальным. Еще там кем-нибудь.
Им ли тенок?
Если маленькому ребенку, если бы у него не было бы ощущения уважения естественного к взрослым, он бы смотрел на них как на дураков. Чего они бегают? Тут есть игры, тут есть хорошие разные вещи, машинки, конфеты. Я играю, это жизнь. Как Рабаш говорит о девочке, которая играет с куклой, и спрашивает, зачем мне этот маленький ребенок? Это для тебя, мама. Мама, она нереальная. Она занимается с маленьким ребенком. А для меня кукла — это правда. Не могут они играть во что-то настоящее. Нельзя им этого давать. Не ставь препятствия перед слепым. Поэтому мы говорим там только о том, как улучшить ситуацию кризиса. И, между прочим, вчера было очень удачное действие в Нью-Йорке, там, в одном месте, в течение 2-3 часов, раздали около 2000 флаерсов и разные разъяснительные материалы, и люди начинают уже узнавать, и откуда это исходит, очень хорошие отношения, даже со стороны полицейских и со стороны властей специально приходят, получают, выделяют место, чтобы поставить столик, стойку. Очень хорошие отношения. Потихонечку так. Только объяснение. Ничего кроме этого. Возьми, прочитай. Если таким образом мы будем продолжать, то ничего не надо больше. Так просто не спорить. Не ввязываясь в споры.
Ученик из Иерусалима спрашивает, что такое наглость в отношении небеса, как до этого
наглость
дойти?
Наглость относительно небес, это не так, как Гершин говорит. Стоит нам или нет, может быть, мы еще недостойны. Я должен, может быть, быть больше, более сильным. В чем-то мы, может быть, еще не готовы. Наглость — это когда я требую, я знаю. Я знаю, что мне не положено, но я требую. Как будто бы ты обязан мне. Это называется наглостью. Это называется наглостью. Есть этому оправдание, потому что я знаю, что я не способен. Я знаю, что ты создал меня таким образом. Я знаю, что я не способен вообще коснуться товарища, достичь какого-то объединения с ним. Я знаю, что я уткнулся в стену. Я это знаю, я это обнаружил. Через усилия у меня есть Не опыт, не... Есть уже... Нет, не итог. То, что я как бы уже заработал, я нажил в жизни много вещей, сделал много всего. Есть авторитет, то есть я с чем-то уже пришел, но перед этой стеной, перед которой я стою, я знаю, что здесь у меня нет никакой возможности. То есть все, что я сделал, я знаю, что сейчас я стою перед стеной, и мне ничего не поможет. Что он пишет там в письме? Что эгоизм человека, злое начало его, усиливается и говорит: подожди, ты еще должен что-то сделать, еще что-то сделать. Это будет через месяц, через два. Мы должны пока что еще поговорить, подготовиться. Мы еще не все изучали, там какую-то часть в тест, еще шамати стоит разок перечитать. То есть это все исходит из эго, которое все время говорит тебе: подожди, кто ты, что ты? Дай кому-нибудь другому. Поэтому здесь должна быть наглость. Да. Но наглость очень серьезная, очень такая требовательная.
С одной стороны наглость, но с другой стороны есть правила, которые мы должны выполнять.
Верно, поэтому я сказал, должен быть расчет. Я прихожу со всем моим багажом. С этим я требую, не просто так требую. Я требую от товарищей. Верно, мы выглядим как банда, а не как какое-то собрание красивое такое. Но... Нет, мне положено. Так? Так нужно относиться.
Может быть, мой вопрос относительно конгресса в Араве. Какой должен быть правильный результат относительно нас, относительно мира?
Я не жду результата. Я не знаю, почему вы думаете о результате. Это какое-то слово. Мы прибываем туда, чего-то заработать и достичь какого-то результата. Эти слова, у них есть такая коннотация потребительская. Я пребываю... Я достигаю того, что я поднимаюсь над собой. Я теряю себя, и вместо этого я... ощущаем мы. Это все, что нам нужно. Достичь первого духовного кли. Это кли, это хисарон, это потребность. Она не ощущается, как мы что-то обрели, что-то приобрели, как сейчас мы пока что ощущаем это в нашем эгоизме. Это кли раскроется как недостаток, как желание быть с другими, желание соединиться с другими. И в этом желании, если я нахожусь все время, это называется, что я обрел кли, потому что кли называется потребность, хисарон. А вы думаете о хорошем ощущении, когда мы вместе. Это наполнение, и оно эгоистическое. Начните думать об этом, разделять. Это здесь есть много нюансов, и хорошо, если мы запутаемся в этом. Это выяснение, да.
Наор из Кфар-Анаси спрашивает, что имеется в виду, когда в наполнении 612 заповедей раскроется 613?
613 заповедей, это называется исправление всех наших желаний, человек должен их исправить, а Тарьяб, 612 заповедей, это заповедь любви, она включает, и называется великое правило Торы. В этом правиле раскрывается общее желание, совместно, и это не из 612 желаний, из них строится лего, но все вот это общее кли, которое раскрывается, это называется Тарьяк 613. Это дополнительный новый хисарон, которого ты не знаешь, ты не можешь достичь этого хисарона, и тогда то, что ты раскрываешь в этом хисароне, ты раскрываешь Творца, буквально. Поэтому возлюби ближнего, как самого себя, когда ты достигаешь ближнего, как самого себя. Великое правило Торы, когда ты раскрываешь 613 номер, 613 — это общее кли, в котором ты раскрываешь Творца. Это великое правило Торы, то есть всего того света, который называется Творцом. У тебя есть, пожалуйста?
Я попробую, может быть... Рабаш пишет, что душа должна постичь все 620 святых имен и обрести все уровни, 612 по количеству, что было как до ее прихода, и также высоту всех заповедей, в которые облачен свет Торы. А Творец — это общее свойство света Торы.
Достаточно. Да, Дани.
Есть разница между общим хисароном и большому количеству индивидуальных хисаронов, которые хотят одного и того же?
Нет. Много одиночек, индивидуалистов не могут хотеть одного и того же. Они не могут желать духовного. Они наверняка находятся каждый в своем. Допустим, почему сейчас я... спорить с группой Нью-Йорка, ссорить с ними, чтобы они думали обо всех, чтобы они с помощью Конгресса могли бы выстроить себя, немножко ввести их в заботу о том, о ком они не хотят думать. Да.
1000 почитателей футбольной команды, они все хотят, чтобы их группа,
это
чтобы их команда
стоит.
Выиграла.
Ничего не стоит. Каждый думает из себя. Они не думают, если они думают объединиться вместе, потому что только в этом их команда победит, тогда выходит Исраэль, Творец Тора Единый. Мы для того, чтобы команда выиграла, должны полюбить друг друга. Раскрывается между нами ненависть, ссоры, споры. Мы над этим объединяемся, и команда выигрывает. А тогда она наверняка победит, потому что это закон творения. Это называется всеобъемлющий.
Я просто исхожу из того... Я понимаю, что у меня есть какой-то эгоистический калькулятор. И если я не ищу внутри этой тонкости, то все, что я буду выяснять, это мой личный какой-то хисарон. Нет, разве?
Нет. Если придет свет, возвращающий к источнику, он поднимет тебя к другому расчету совершенно. А там, где ты находишься, конечно, ты находишься у себя в кишках. Да.
Когда вы говорили о Конгрессе, я почувствовал, что лично мне не хватает веры в то, что я могу преуспеть своей мыслью, позволить преуспеть всем. Это же для меня действие по отдаче. Думая обо всех, я хочу дать всем, отдать всем, и мне очень не хватает той веры, что я своими силами могу преуспеть. Все равно, что если я делаю шаг, я теряю равновесие, поэтому я боюсь сделать этот шаг, для того, чтобы не упасть.
Да, это нехватка веры в товарищей. Должна быть поддержка, взаимная поддержка, когда ты не боишься упасть. Вы же делаете разные такие упражнения, да? Там, я знаю, тащат друг друга. Ну, что поделаешь. Еще попробуйте. Хорошо, мы приближаемся к концу.
Сегодня тоже эти 200 раз в день, что нужно думать?
Нет, 500. Сегодня 500.
Нет, серьезно, если я действительно стараюсь делать то, что вы сказали сейчас.
Да я не говорил. Секундочку, я, между прочим, не говорил. Да, рекомендация. Это не команда, не приказ. И сделайте какие-то знаки себе, которые бы все время возвращали бы вас к мысли, но к особой мысли. Когда ты находишься и стараешься выяснить, что им такое именно отдача, где потребность в отдаче, наполнение отдачей, что называется, любовью. Именно когда я ненавижу, тогда я могу любить, кого я ненавижу, кого я ненавижу, не могу любить его, и так далее, и так далее. Что ты вдруг на меня так смотришь? Это оно и есть. В духовном это так. В материальном ты любишь, кого ты любишь. А в духовном нет. В духовном, согласно величине ненависти, есть размер любви. И никак не иначе. Иначе это не духовная любовь.
Вы сказали очень много вещей, вы не дали мне точки для размышления здесь, но если я все-таки постараюсь это сделать, из чего будет мне выгода? Из того, что я приложил усилия, или тот факт, что я выполню ваше указание просто потому, что я принял мнение более высокого человека?
Ты выигрываешь от того, что ты делаешь совместные действия с другими. Это и есть выигрыш. Не потому, что я сказал, а потому, что в совместном действии, в общем действии присутствует Творец.
И на этом... Быть человеком. Курс понимания новой действительности. Завтра, вторник, 31 января, в 7 часов вечера, произойдет встреча с Равом Лайтманом в Матнасе Дюна Ашдода. Вход свободный. Подробности по kap.tv или 1-700-509-209. На этом мы заканчиваем. Спасибо и хорошего дня.
את הפאזל כבר מרכיב, והמילים חודרות עמוק בפנים, וזה גדל בלב משמחה ומכאב, יוצא למסע לא מתעכב. קוראים לזה אהבה אמיתית, והיא תגדל יפה ואנושית עוד מאותם ימי קוראים לזה אהבה אמיתית. אם אתה מרגיש מעצמך לתת והניצוץ בך כבר מעוטט, נחלים בך זורמים של אהבה בעורקים, פתאום השחר מתעורר. קוראים לזה אהבה אמיתית.